Глава 7. Эволюция и снижение ценности дао любви. Важность удовлетворения женщины. Дао любви во многом обязана своим существованием потребности древних китайцев удовлетворять женщину так же хорошо, как и мужчину. Когда дао любви было впервые сформулировано несколько тысяч лет назад, люди понимали его. В то время дао любви было известно как дао общения инь и ян, подчеркивающее гармонию мужского и женского. Чтобы инь и ян были в гармонии, мужчине надлежит полностью удовлетворять свою партнершу. Подчеркивание этого понятия видно в некоторых диалогах между Куанди и его советницей Сунюй, касающихся вопроса интерпретации реакции женщины во время занятий любовью. В этой части диалога Сунюй описывает 5 ответов женщины на попытки мужчины. Первый. Если она хочет его, то мужчина может заметить изменения в ее дыхании. Второй. Если она хочет, чтобы он вошел, ее ноздри расширяются и рот раскрывается. Третий. Если она хочет, чтобы пошел поток инь, ее тело дрожит, и она тесно прижимается к нему. Четвертый. Если она созрела для полного удовлетворения, ее потение становится обильным. Пятый. Если ее желание до конца удовлетворено, ее тело вытягивается и глаза закрываются, будто в глубоком сне. Далее следует 10 более подробных признаков ответа женщины и как предполагается делать мужчине все, что в его силах, чтобы дать ей удовольствие. Эти 10 признаков таковы. Первый. Она крепко держит мужчину обеими руками. Это означает, что она хочет более тесного контакта тел. Второй. Она поднимает ноги. Это означает, что она хочет более тесного трения золотого клинышка. Третий. Она напрягает живот. Это означает, что она хочет более мелких толчков. Четвертый. Ее бедра двигаются. Это означает, что ей очень приятно. Пятый. Она ногами охватывает мужчину. Это означает, что она хочет более глубоких толчков. Шестой. Она скрещивает ноги на его спине. Это означает, что она хочет большего. Седьмой. Она раскачивается из стороны в сторону. Это означает, что она хочет глубоких толчков вправо и влево. Восьмой. Она приподнимает тело, прижимаясь к мужчине. Это означает, что она чрезвычайно наслаждается. Девятый. Она расслабляется. Это означает, что тело и конечности успокоились. 10. Ее нефритовые ворота заполнились жидкостью, пошел поток инь. Мужчина может сам видеть, что женщина счастлива. Учитель дао любви Усянь, писавший во время династии Хань 206 год до новой эры, 219 год новой эры, также описал ряд признаков возбуждения женщины. Первый. Она часто и тяжело дышит, ее голос неудержимо дрожит. Второй. Она закрывает глаза, ее ноздри расширяются, и она не в силах говорить. Третий. Она пристально смотрит на мужчину. Четвертый. Ее уши краснеют, а лицо вспыхивает от прилива крови. Но кончик языка становится слегка холоднее. Пятый. Ее руки горячие, живот теплый. И в то же время речь становится почти невразумительной. Шестой. Выражение лица такое, будто она очарована, а ее тело мягкое, как желе, и конечности ослабевают. Седьмое. Слюна под ее языком высосана досуха, а ее тело прижимается к мужчине. Седьмой. Пульсация становится заметнее, истекает сущность инь. К этому Усянь добавляет небольшое предостережение. Все вышеуказанные признаки доказывают, что она сильно возбуждена, но мужчина должен сохранять контроль над ситуацией и получать пользу от общения без чрезвычайной поспешности. До недавнего времени эта идея удовлетворения женщины была революционной. Чтобы принять ее, Западу потребовалась в буквальном смысле сексуальная революция. Однако в древнем Китае она лежала в основе философии даосизма. Когда дао любви было впервые сформулировано, китайское общество, вероятно, только что совершило переход от матриархата к патриархату. Положение женщин в то время было почти равным по отношению к мужчинам. Например, 3 из 4 советников Хуанди были женщинами. Возможно, именно поэтому ранние тексты по дао любви подчеркивали важность взаимного удовлетворения, гармонии и равенства в отношениях полов. Династия Хань. Много-много веков назад, во время правления династии Хань, это равновесие было нарушено. Мужчины становились все более привилегированными политически, социально и сексуально. И женское равенство исчезло. В то время дао любви было известно под такими названиями. Дао инь, любовная связь инь и ян, техника инь и ян, техника внутренней палаты. Примечательно, что именно тогда слово «техника» впервые вошло в обиход. Дао любви было унижено от оригинального философского понятия до стиля занятия любовью. Даже термин «дао инь» использовался в ином смысле. Имеется несколько книг, написанных в этот период различными авторами. Но все они названы одинаково – «дао инь». На первый взгляд может показаться, что они говорят о дао с позиции женщины. Но на самом деле они предназначались исключительно для мужчин и говорили о том, как использовать женщин или инь. Доминировала точка зрения мужчины. Женщины были раболепны или просто упоминались в этих книгах как инструменты для получения мужчиной удовольствия. Как и все остальное, занятия любовью считались существующими исключительно для пользы мужчин, чтобы льстить мужскому тщеславию. А роль женщины должна была усугублять превосходящее положение мужчины. На деле, однако, дела обстояли лучше, чем казалось. Древние принципы этого дао пережили социальное искажение. Авторы книг и учителя продолжали отмечать необходимость женского удовлетворения. Без добровольного сотрудничества женщины мужчина не смог бы подлинно наслаждаться занятиями любовью. Кронхаузен в своем исследовании по восточной эротике сделали интересные замечания по этому поводу. Они отмечали разницу между китайским и японским подходом к роли женщины в занятиях любовью. Мы заметили еще одно интересное различие у китайцев по сравнению с эротическими рисунками японцев, которое пролило много света на различные подходы к сексу, лежащие в основе этих представлений, что видно по рисункам. В китайском эротическом искусстве мы не найдем случая, чтобы мужчина принуждал женщину вступить с ним в связь. В противоположность этому, в японском эротическом искусстве сдержанность или сопротивление женщины преодолевается мужской агрессивностью, доходящей иногда до применения силы. Изнасилование в китайской эротике является очень редким. Несомненно, для китайских даосов было ясно, что мужчина не мог получать пользу от занятий любовью, пока он и его партнерша не в гармонии. Ни одна из рукописей по дао любви, написанных во время династии Хань, не дошла до нас, но учитель любви IV века Бао Буцу, великий алхимик Гохун, писал: «Сюаньнюй и Сунюй, две советницы императора Хуанди, в древние времена сравнивали общение мужчины и женщины с огнем и водой. Вода и огонь убивают, но могут и давать жизнь. Все зависит от того, действительно ли мы знаем дао. Если кто-то знает дао, то чем больше женщин у него для занятий любовью, тем лучше для его здоровья. Но для того, кто не знает дао, хватит одной женщины, чтобы приблизить его к могиле». От династии Суй до Мин. Во время третьего периода, начавшегося с династии Суй 589-618 годы новой эры и продолжавшегося до конца династии Мин 1368-1843, правильная гармония и сотрудничество между мужчинами и женщинами совершенно разрушились. Взаимные заботы времени Хуанди при этих последних императорах уступило место чему-то близкому к суеверию. Мужчины учились не доверять и опасаться женщин. Само дао любви стало недостоверным. Учитель дао любви VI века Джун Хоцзу писал: «Если мужчина хочет выращивать свою ян-сущность, он не должен позволять женщинам узнать о его технике. Если он неосторожно посвятит свою женщину в эту тайну, то его техника станет не только бесполезной, она станет губительной для него самого. Это во многом подобно тому, что вы позволяете врагу держать ваше собственное смертельное оружие». В другом отрывке приводится пример того зла, которое постигает мужчину, попавшего в объятия дурной женщины. Не только мужчина может увеличивать свою ян взятием сущности инь от женщины, но и женщина может взять ян сущность от мужчины для усиления своей инь. Королева, мать Запада, Сиванму, в действительности древняя богиня, почитавшаяся в период Хань, была такой женщиной, что когда она занималась любовью с мужчиной, он мог сразу после этого заболеть, тогда как она оставалась молодой и привлекательной без помощи пудры и румян. Говорили, что она сидит на диете из молока и сыра, и что ей нравится играть на пятиструнной лютне для сохранения сердца и мысли в гармонии. Говорили также, что она не имела мужа, а ей нравилось заниматься любовью с молодыми людьми. Ее жизнь не является добрым примером. Даже если она имела высокое положение королевы-матери, она не должна была так поступать. Суеверие и вампиризм. Это только одно из целого ряда суеверий, развившихся через много лет после первого появления Дао-любви. Лично я никогда не делал из моей практики Дао-любви секрета от моей партнерши. И я уверен, как писали древние китайцы, что оба должны хорошо разбираться в этом вопросе, чтобы получить наилучшие результаты. Королева-мать из этой до некоторой степени апокрифичной истории имеет все характеристики вампира. Пожилая женщина, стремящаяся к общению с молодыми людьми. Почти сверхъестественная способность оставаться молодой без использования косметики. Спокойствие ее, несмотря на то, что разрушение и смерть, вызывавшиеся ею, вошли в миф фатальной женщины, общий для всех культур. Вампиризм – западный термин. В искусстве норвежской культуры художник Эдвард Мунк иллюстрировал его в литографии и масле. Несколько его работ называются «Вампир». Они почти идентичны. На всех изображена молодая женщина, целующая молодого человека в затылок. Впечатление такое, что вампир пьет кровь юноши. В течение всей жизни Мунк неохотно приближался к женщинам. Он считал, что заниматься любовью женщины значит общаться со смертью. Его болезненный страх перед женщинами усилился после того, как в 1895 году умер его брат Андреас, который был еще молод и женат только 6 месяцев. Мунк считал, что его невестка была хорошей женщиной, но слишком активной и энергичной для брата. В некоторых отношениях точка зрения китайцев в древности была близка к точке зрения Мунка. Они тоже считали, что секс может быть для мужчины смертельным, но они поступали совершенно иначе. Вместо того, чтобы уйти в себя и в болезненную навязчивую идею, китайцы сформулировали «дао любви». Дао делает любовные отношения не только безопасными для мужчины, но и полезными, несомненно, для обеих сторон. Так же, как человек научился управлять и усмирять бурные реки и использовать их для пользы людей, так и учителя Дао любви регулировали секс для их пользы. Некоторые запутанные понятия. В соответствии с Дао, единственный случай, когда занятия любовью могут повредить женщине, независимо от возраста, это если ее любовник неопытен и постоянно оставляет ее неудовлетворенной. Вот почему Дао любви отмечает женское удовлетворение как один из его кардинальных принципов. Но оно постоянно предостерегает, что мужчина может впасть в рискованную ситуацию, если женщина все время призывает его эякулировать. Наиболее важная часть этой теории – контроль эякуляции – разработана в попытке согласовать удовлетворение женщины и благополучие мужчины. Мы можем только догадываться, откуда появилось мнение, что женщина – худший враг мужчины. Возможно, оно пришло из первой книги по Дао любви Суньюй Цзин. В ней Суньюй пользуется термином «враг», когда отмечает, что мужчина должен беречь свой цин. Когда мужчина сталкивается с врагом, он должен смотреть на него, как на черепицу или камень. а себя считать столь же драгоценным, как золото или нефрит. Как только он почувствует, что теряет контроль над своим дзин, он должен тотчас извлечь свой нефритовый молот. Заниматься любовью с женщиной – то же самое, что кататься на галопирующей лошади с гнилыми поводьями. Или столь же опасно, как строить стену на краю глубокой ямы, наполненной шипами. Но если мужчина умеет сохранить свой дзин, он в полной безопасности с женщиной. Это живописное и эффективное предостережение юноши, но именно с него начались дебаты по вопросу о том, что имела в виду Сунюй, когда говорила о враге. Мое мнение таково, что ее слова вырваны из контекста, а ее мысль искажена. В ее намерении не входило осуждать женщину как врага, но скорее поощрить мужчин сохранять свой дзин. После этого она использует различные типы метафор и сравнений и так далее, как и слово «враг». Позднее многие писатели основывались на этом отрывке, чтобы доказать свою точку зрения на женщин, и исказили его значение. Маловероятно, что Сунюй была столь нелояльна к своему полу. Еще одно запутанное понятие, появившееся возле Дао любви и ставшее даже более широко распространенным, состоит в том, чтобы заниматься любовью со столькими женщинами, сколько возможно за одну ночь. Многие последующие авторы это особенно рекомендовали. Оно могло быть унаследовано от древнего полигамного общества китайцев. Если принять это и то, что мужчина, знавший дао любви, вполне способен удовлетворить довольно много женщин за одну ночь, то почему бы не заниматься любовью с целым гаремом? Ни одна из трех женщин-советниц Хуанди не советовала ему заниматься любовью со многими женщинами в течение одной ночи, по крайней мере, ни в одном из дошедших до нас диалогов. Только мужчина-советник Пэн Цзу сделал такое предложение. Начиная с династии Суй, положение женщины в Китае продолжало ухудшаться. Во время династии Тан 618-906 годы, например, даосизм как философия стал очень популярен, а с ним и дао любви. Сразу после этого периода, однако, был введен разрушительный обычай бинтования женских ног. Женщины были игрушками-безделушками для мужчин, чтобы использовать их и выбросить. В результате дао любви было окончательно искажено и стало известным под несколькими разными названиями. Все они отражали новый акцент, отличный от первоначального дао любви. Камерная техника, дао общения, общение, метод любви, борьба во внутренней камере, борьба инь и ян. Возникшая непосредственно из даосской философии, старая идея гармонии и взаимной пользы была утрачена. Любовь стала полем боя. Именно поэтому некоторые западные ученые, так же как Ван Гулик, ввели в дао элемент вампиризма. И мы можем понять, почему. Исследование авторов того периода, писавших о дао любви, могло дать подобное впечатление. Джун Хадзу, например, исказил оригинальное понятие раннего дао любви, гармонии инь и ян, для того, чтобы провести свою точку зрения битвы полов. И до тех пор, пока выдающийся английский ученый Джозеф Нидхэм не исследовал ранний даосизм и не сделал свои более правильные выводы, Ван Гулик не изменил свою точку зрения на этот вопрос. Как дао любви едва не исчезло? Даосизм и дао любви постоянно катились вниз со времен раннего периода Суй, за исключением, пожалуй, ранней династии Тан. Во время династии Цин или Маньчжурской они едва не исчезли. Маньчжурская династия была в Китае иностранным правлением, и она опасалась независимого духа даосов, она безжалостно подавляла их. Идеи равенства женщин и полового удовлетворения женщины были утеряны. Время агоний и распада. Если мы попытаемся выбрать новое название для нашего времени, мы можем довольно точно назвать его временем агонии и распада. Агония и распад от неудовлетворенности в любви. Уже в академических исследованиях сексологов, таких как Мастерс и Джонсон, и в популярных работах писателей типа Кейт Миллетт «Сексуальная политика» и Нормана Мейлера «Узник секса», мы обнаруживаем основные факты полового удовлетворения женщины. Этот предмет не является более запретным. Как только Хевлок Эллис в начале нашего века впервые предположил, что в нашей супружеской постели не все в порядке, почти всюду тема женского неудовлетворения стала фундаментальной в современном половом просвещении. Кинсей первым сослался на статистику. В его исследовании указано, что даже считающиеся счастливыми пары живут на очень скудной любовной диете. Именно Кинсей открыл, что для 3/4 всех мужчин США занятия любовью продолжаются 2 минуты или менее. А Мастерс намного ранее отметил, что для некоторых супружеских пар занятия любовью столь же случайны, как воскресное серебро. Такие занятия любовью никогда не могут удовлетворить потребности женщины. Должен быть найден лучший путь. Ответ легко можно найти в дао любви. Мужчина, изучивший это дао, наверняка может полностью и совершенно удовлетворить свою партнершу. С другой стороны, он обнаружит, что его собственное эротическое удовольствие потрясающе возросло. Он будет способен видеть и чувствовать удовлетворение женщины, что само по себе огромное удовольствие. И они оба будут иметь пользу от гармонии им и я. Некоторым людям может показаться, что все это пустая трата времени и усилий. Весьма вероятно, что те же самые лица не задумываются дважды о проведении часов за коктейлями или целого вечера над изысканным обедом. Сравните удовольствие, получаемое от каждого из этих действий, и вы увидите, что мы не тому отдаем свои предпочтения. Если мы можем научиться дао и слегка перенести наше внимание от еды и питья на любовь, мы все будем счастливее и здоровее.